Здравствуйте, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. О том, что было и что будет, сейчас расскажут мои коллеги Диана Кабракова и Алексей Красильников, ведущие прямого эфира. Коллеги, здравствуйте.
Ну, привет.
И рассказывайте.
Привет.
Слушайте, ну я можно быстренько начну со страшной новости сегодняшнего дня? Просто вот буквально несколько минут назад на нее наткнулась и поняла, что если о таком расскажут в России, и в частности в российской столице, я буду сильно переживать. Озверели крысы в Америке. Настолько озверели, что нападают друг на друга, выходят полчищами на улицы, как, например, в Новом Орлеане, и все потому, что не работают рестораны и другие кафетерии, коммерческие предприятия, ну, чьими отходами питаются. И об этом официально, да, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний. Мне кажется, что это реально опасная история. Вот потом выходишь, так вынести мусор на улицу, у меня вот в доме не работает мусоропровод, выходишь на улицу к контейнерам, а там «Здравствуйте!» И вот не подойдешь. Мне кажется, что такая опасная обстановка.
Буквально пару ремарок сюда. Я не такой прям большой специалист по Соединенным Штатам, но давайте не забывать, что Новый Орлеан — это та самая сердцевина, то самое сердце Луизианы, штат, который был развален, разрушен серией стихийных бедствий, ураганы, наводнения. Поэтому сказать, что, ребят, после коронавируса у нас крысы, ну что, серьезно, что ли? Там огромное количество разрушенных строений, невосстановленных территорий, и вот это вот буйство крыс и прочих грызунов, ну, я бы так сказал, что вот все то время, которое там, ну, ведется борьба, кстати, серьезная, и губернатор прилагает серьезные усилия, и весь штат прям объединился, можно сказать, вокруг всего этого, но прям так сказать, что вот сейчас у нас появились крысы, причем они озверели, вот прям вот сейчас вот, ну, как-то в это очень слабо верится, я не знаю.
Это все равно, что сказать, представляете, после... Но это я тебе в пример привела только Новый Орлеан,
да,
а там еще не только ведь Новый Орлеан-то, поэтому... Ты
соглашусь,
прав, но в то же время...
Новый Орлеан прозвучал как пример здесь такой не самый, да. Вообще, вот это вот коронавирусное время, оно действительно заставляет по-новому, как-то, знаешь, переосмыслить, переоценить по-новому те вещи, которые вот раньше казались привычными, обычными. У нас в этом смысле сегодня очень хорошо прозвучала утренняя студия, посвященная... Сегодня вообще День независимости Африки. Я так вскользь буквально скажу. Вы не заметили, Евгений, вам также обращаюсь. Вас вообще не слышал, сколько... 3 года, 4 года, я не помню точно.
Я вчера лиску видел в парке в нашем.
Кого?
Лису. Ну, серьезно.
Лисицу.
Ну, а вы тут мне про крыс рассказываете в Новом Орлеане.
Это классно,
да. У меня по парку лисицы ходят. Причем парк закрыт, туда не пускают. Я так издалека посмотрел, лисичка. Ну вот.
Нет, слушай, мне не показалось. Одно
можно
дело добрая
шутку
лисица,
о том, что человек
а
под
другое
лисицу
дело
стадо
крыс.
Вы, поскольку говорите одновременно, я понял, что вы мне завидуете оба. Да, я видел лисицу.
Я безумно завидую. Увидеть лисицу — это круто. Я хотел очень
недалеко
не смешно пошутить про то, что может,
ага,
быть, что, может быть, этот человек под лисицу так загримировался, чтобы хоть так в парке погулять. Вот. А я хотел сказать, что как раз вот те многие вопросы и проблемы, которые вот еще в начале марта, вот еще в феврале казались такими острыми, злободневными, прям к ним все внимание, они вот за эти весенние месяцы, за эти несколько недель прям куда-то начисто ушли. Потому что мы совершенно как-то мало говорим про климатические изменения и как они влияют на ту же самую Африку. На те самые эпидемии других болезней, которые из Африки никуда не делись. На вот это вот политическое, экономическое возню и борьбу на этом континенте, который все еще продолжаются, в то время, как мы говорим вот про коронавирусные пандемические вещи. Поэтому очень любопытная сегодня была такая очень содержательная беседа, которая заставила на Африку вообще посмотреть по-новому. Но это я так, немножечко радуюсь тем, что я сегодня нового узнал. Не только я, мы вместе с коллегами, была очень хорошая студия, на которую позвали очень хороших спикеров.
Ну, по поводу страшилок расскажи. Сегодня очень много пишут про страшилки,
да,
новые,
да,
ну, как относительно новые, но говоря о коронавирусе как оружие террористов, экстремистов, которые могут к нему прибегнуть. Что говорят специалисты на этот счет? И вот Совет Европы бьет сейчас в колокол. А как объединяться-то?
А вот это очень классный момент, потому что Николай Топорнин, который у нас был в эфире, он сказал, что все вот эти объекты, лаборатории, медицинские центры, исследовательские институты, они все охраняются государственными усилиями, то есть национального, ну, уровень национальный, не межнациональный. И, соответственно, все, что может сделать Совет Европы или какие-то другие международные межгосударственные образования, они могут вынести какие-нибудь решения, они могут собрать какую-нибудь пресс-конференцию, провести какой-нибудь круглый стол, привлечь внимание общественности, выступить с воззванием. То есть вот такие вот все вещи чисто номинального характера. А по факту все будет упираться вот в конкретных людей, вот все те же, ну, не всегда ответственные охранники, которые стоят на страже. Другое дело, что прозвучало это опасение, оно было озвучено немецкой прессой со ссылкой на экспертную группу при соответствующем комитете Совета Европы. Они звучат, ну, как-то вот такое ощущение, что, ну, что-то скучно. Давайте вот что-нибудь придумаем. Так, что там можно? Что у нас сейчас? Коронавирус. Что там раньше боялись? Терроризм. Ну вот, отлично, соединим 2 и 2, получим вроде как удвоенную страшилку. Подогнали еще и напоминание Антонио Гутерреша, генсека ООН, все еще, который тоже говорит, очень, кстати, любопытную вещь он озвучил, о том, что не только страны оказались не готовы к вот этому коронавирусному времени, но и общество. Почему не готово? Потому что это оказался очень действенный вот этот ужасающий фактор. Ведь задача терроризма не столько все перекрушить, всех переубивать, а сколько напугать, вселить ужас. И вот с этой задачей коронавирус справляется просто на отлично. И поэтому, да, действительно, все то, о чем в 90-е клепали огромное, ну, в конце 90-х, в 2000-х это тоже хватало, огромное количество видеоигр о том, как по случайности или по недосмотру какого-нибудь ученого, или благодаря каким-нибудь совершенно не совсем адекватным, но тем не менее, вроде как правильным, по их мнению, устремлениям общественников или защитников там прав животных или прав людей. В итоге наружу вырывается вот образец какого-нибудь вируса. Вот сейчас это может стать серьезной такой угрожающей монетой.
Слушай, ну этот вирус может и, собственно, самих экстремистов, террористов, у них, в общем, точно так же нет вакцины.
Как это все в тех фильмах и происходило, да, абсолютно точно, да. Но вопрос, опять же, в том, что в голову к террористу не залезть. От значительной часть террористических фактов может проводиться людьми, которые готовы умереть при этом сами. Ну, это вот такая психология. Соответственно, что-то можно сделать не только ради того, чтобы напугать, а ради того, чтобы потом еще этим именем пугали где-то в дальнейшем, в будущем, в прошлом. И вот это напугало. Я вот попросил, опять же, сказать, в каких странах это недосмотр может быть. И мне очень, понравилось. Примечательно было, что первыми спикер назвал, собственно, страны, в которых, да, наверное, самая страшная ситуация с этой была. Страшное, в первую очередь, по объему. Это Китай, это Соединенные Штаты и Россия. Я так понял, что в Совет Европы-то не то, вроде как-то особо не входит. Но самое ключевое, что прозвучало, что здесь тоже страны сами по себе. Международные организации могут куда-то, не знаю, обращать свои взгляды, мольбы, привлекать внимание, но пока государство само не захочет, вот с охраной ситуация не изменится. С охраной объектов, имеется в виду, с контролем вот этого всего. Потому что, да, если что-то может иметь ценность, как биологическое оружие, вообще как любое оружие, потому что, ну, недаром же шли вот эти обвинения у стран вдруг в направлении друга. Кто его придумал? Почему его этот вирус? Почему его в лабораториях изучили? И первый заболевший, если я правильно помню, был из какого-то медцентра китайского. Если это востребовано, этим будут как-то пытаться торговать.
Давайте только поправимся. Если речь идет о Совете Европы, то Россия является его членом. Видимо, поэтому.
Китай и Соединенные Штаты я обозначил. Да, вот да. Так. Вот эти. Вот,
на самом деле, а давайте все-таки, поскольку вот есть люди такие же, как я, которые сегодняшний утренний эфир не слушали, но мне вот очень интересно, о чем вы говорите. Подождите, то есть, что в Совете Европы сказали? Что вполне возможно, что этот коронавирус что, придуман? Что он все-таки из лаборатории? Ну, уже сколько можно это талдычить?
Нет, было немножечко другое. Во-первых, не в Совете Европы, а немецкая пресса со ссылкой высказывание экспертной группы, которая существует при Комитете по противодействию терроризму.
Прекрасно.
При Совете Европы.
Прекрасно.
То есть в Германии что-то такое происходит. Естественно, нужно вот копать вглубь, да, чтобы понять, почему там это произошло. Вот. А опасения следующие, что видя, как вот страны действительно оказались все вот под теми или иными мерами, все как-то начинают реагировать на эту коронавирусную заразу, и практически во всех всех ничего не могут этому противопоставить. Эксперты говорят вот из этой самой группы: ребят, если что, это может, возможно, это может стать угрозой, которой воспользуются террористы, экстремисты.
Давайте пойдем дальше и скажем, что это не может, возможно, это вот, в общем-то, уже угроза. Угроза такая существует. Но только дурак не понимает об этом, этого.
Слушайте, поэтому я обозначил, что как-то вот они очень внезапно к этому подорвались. Такое ощущение, что вот сложили 2 и 2, да. Потому что угроза того, что из лаборатории что-то украдут и куда-то распылят, не дай бог, существовала, да, действительно всегда.
Вот вы рассказывали о видеоиграх и о шедеврах кинематографа, снятых еще до того, как коронавирус обрушился на всю планету. Вот мне кажется, вам не кажется, Леш, что вот сейчас пойдет, как вы говорите, вторая волна, третья волна вот этих всех видеосъемок?
Игр?
Игр,
слушайте, у нас
съемок,
про это была
кино.
Прекрасная просто ситуация, да. Вы знаете, в чем дело? Вот мы об этом и раньше говорили, у нас сегодня тоже и про книги была очень студия, программа, посвященная тому, что книжные издательства банкротятся, могут и не вернуться, но фишечка немножечко в другом, я бы хотел даже расширить. Все-таки вот возвращаясь к тезису, который Наталья Ломыкина, наш книжный обозреватель «Радио Спутник», очень интересно говорит. Я прям вот всегда удивляюсь, насколько вот в каждом предложении Натальи есть прям готовый заголовок. То есть прям бац, ты можешь даже не вчитываться, не вдумываться, потому что вот у меня...
Ну, вы знаете, да, Наташа рассказывала нашим слушателям о том, что она читает 30 книг в неделю. Вот если бы мы с вами читали 30 книг в неделю, мы бы тоже говорили заголовками. То есть,
вот,
я понимаю.
Вот. Это... Я к чему вел? Я к тому вел, что тут есть такая еще вещь, что, знаете, есть поляна, которую нужно пожать, да? Это, правда, по-моему, не из этой программы, это, в принципе, к этому применимо. Вот поляну коронавирусную сжать нужно сейчас. Видео, фильмы, книги нужно делать сейчас. Помните, мы с вами говорили о том, какие книги сейчас пишут про коронавирус? Ну, условно говоря, неделю-две, что ли, назад было.
Что вы рассказывали,
появлялись такие вот. Да-да-да-да. Когда выйдут книги серьезных авторов, когда снимут серьезный фильм на эту тему, уже будет поздно, уже будет другая поляна, которую нужно пожинать. Поэтому вот и возникает то, что проще, быстрее и вот на коленке как-то склепать... Это вот без обид совершенно говорю, это имеется в виду по скорости. Может быть, не обязательно вот какой-нибудь серьезно выверенно отредактировано будет, но это есть здесь и сейчас. Здесь и сейчас это прочитают, посмотрят и послушают. А когда пройдет время и серьезные авторы к этому обратятся, уже будет другая вот эта вот вещь, которую нужно будет осваивать.
А книг-то стали читать больше?
Вот это очень интересный парадокс. Это прям дилемма, потому что, ну, я не знаю, насколько вот здесь можно статистику говорить, но вот упоминали тот факт, что действительно востребованность в книгах возрастает. Почему? Потому что здесь еще и образовательная нагрузка, ну почему, научиться как-то надо, еще и развлекательная нагрузка. Я вот тоже набросил такое предположение, его подтвердили. А дилемма почему? Потому что, а где вы покупаете новые книги? То есть новые книги вроде нужны, у людей есть спрос на то, чтобы есть потребность, чтобы что-то почитать, и поэтому люди хотят читать, и по большей части они обращаются вот к своим библиотекам, к тем книгам, которые у них уже находятся дома. И именно вот к этому я вел тот самый тезис, который можно рубануть и сразу в заголовок брать его. Из серии, что, допустим, даже если издательствам не разрешать сейчас восстанавливать работу полностью и целиком, пусть будет разрешение дано хотя бы открыть склады. То есть, чтобы у людей была возможность, пускай в онлайн-режиме, вот это вот мне понравилось, виртуально купить реальную книгу.
Слушай, понимаете, я вообще не понимаю, в чем проблема. Я вчера купил книгу.
Вы, видимо, попали в какой-то вот... В интернете, и вам привезли что?
Домой привезли...
Аналогично могу рассказать.
Книгу служителя «Дни Савелия». Я готов прорекламировать.
Не-не-не, это вот как раз к разговору о том, что есть некие запасники, и я так понимаю, тут я передаю слова издателей.
Она издана была год назад, это правда, да.
Прекрасно, их не так много. То есть вот сейчас вот те издательства, которые страдают от того, что не могут выпускать новые книги, просят, именно не просят, это я прям передаю эти слова, что ли, чтобы хотя бы открыли эти склады, откуда можно было чуть в более, я так понимаю, расширенном масштабе всем этим делом торговать. В виртуальном режиме, потому что это сочетание мне понравилось. Виртуально купить реальную книгу, мне прям вот запомнилось.
Нам привезли Сверчкова, и, ну, о нем, о его работах с множеством картинок про лошади. Там мне, в частности, очень нравится его
работа. Сейчас Алексей, на мой взгляд, сказал, ну, такую удивительную, мне кажется, вещь, потому что, а давайте так, а многие ли обратили внимание на свои книжные полки во время вот режима самоизоляции? Все ищут что-то новое, все ищут, готовы заказывать в интернете, там, или скачивать в электронном виде. У нас нас у большинства людей, постсоветских людей, огромные библиотеки дома. Ну, пусть не огромные, у кого-то скромные, но все равно же есть библиотеки дома. Вот теперь задуматься, перечитали ли за это время самоизоляции мы что-либо из того, что стояло у нас на полках и будет стоять еще лет 20?
Понимаешь, Жень, тут ведь кайф-то еще не в том, чтобы вот открыть шкафчик. Я вот сейчас смотрю на этот шкаф, вот, и там вот столько всего стоит, что страшно становится. А потом ты заходишь, не знаю, куда-нибудь в Инстаграм или в Телеграм, читаешь рекомендацию кого-то, там, Владимира Познера, о том, что он прочитал вот такую-то книгу. И ты сразу хочешь эту книгу, а не ту, которая у тебя стоит в шкафу. Там, понятное дело, что мы надеемся, большую часть из этого вы уже все прочитали, но тем не менее, мне кажется, в этом тоже есть определенные тонкости.
Леша, ты перечитывал?
Я хочу сказать, во-первых, что я совершенно не согласен с таким подходом слушать чьи-то рекомендации, в особенности, вот, ну, Познер, да, хорошо, журналист прекрасно интервью ведет, а в книгах что как? Я скорее вот Наталью Ломакину нашу послушаю. Это именно послушаю. Есть какие-то свои интересы, и не нужно никого слушать. Нравится книга, пусть даже она вот какая-нибудь легкомысленная, ни о чемошная или ерундовая, нужно читать то, что нравится. Почему? Потому что интерес к чтению вот именно такими вещами.
Да здесь не о том, можно... не о том, Леш. Здесь да, вопрос сейчас, о другом. Здесь вопрос о том, что...
О чем?
Ты понимаешь, ну, а что бы такое почитать? Ходишь и думаешь, а что бы такое почитать? И пока
хорошо,
потом
наткнешься... Ну, хорошо, Евгений, вот вы чем интересуетесь? Чем вы интересуетесь?
Вот в данный момент тем, что вы прочитали.
Тем, что вы прочитали. Значит, вы берете книжное обозрение и читаете, кто что прочитал. Я к тому, что нужно руководствовать тем, что есть в голове. Я просто про себя хотел сказать. У меня, во-первых, был этот... Как это пусто? Я никогда не поверю, что у вас в голове пусто.
У кого-то пусто, ладно.
У кого-то пусто, тот пусть смотрит картинки, комиксы, это тоже полезно. Есть читательная нагрузка, это тоже хорошо. Об этом, кстати, нам книжный эксперт тоже говорили. Я про себя скажу, что все-таки вот те области, которыми я интересуюсь в плане чтения, они постоянно подбрасывают что-то новое. Да, это некие, может быть, обзоры, статьи, аналитика, но у меня этот поток постоянно, мне на просто времени-то не хватает.
Леш, ну вы тоже, видите, обзоры читаете.
Нет, не обязательно обзоры. Статьи, то есть авторские колонки, аналитика, обзоры, вот это свежее. То есть то, что сейчас происходит. Я понимаю, что это узкое совершенно направление, оно многим будет совершенно неинтересно, я и не настаиваю. Но у меня вот это есть, и мне вот этого всегда мало. То есть я вот накачал, грубо говоря, у меня сейчас в загашничке лежат три книги, которые у меня были скачаны, извините, да, они не в бумажном виде, но они в России вроде не издаются.
А скажите нам, может быть,
я
хотя бы одну.
Я не могу дойти до того, чтобы их почитать.
Хотя
это
бы одну,
узкоспециализированные, да. Это автобиографии из мира прорестлинга. Есть несколько из них очень красивые книги. Если вам, например, известен такой совершенно шедевральный, он был еще и бойцом ММА, одним из пионеров вот UFC ранних дней, Кен Шемрок. Я его книгу просто начал, и первые страницы меня настолько завлекли. Я смог оторваться, вот я ее все откладываю, потому что думаю, что мне нужно сесть и почитать.
Ну, то есть это не вот масс-маркет? Это вот...
Нет,
это
конечно, нет.
Вот
а я потому и говорю, нужно читать. И я прошу прощения, может быть, я слишком громко кричать начинаю, прошу прощения.
У нас есть звукорежиссер, он поправит.
Да-да-да. Я к чему? Я к тому, что вот если есть то, что нравится здесь и сейчас, нужно читать. Вот так вот. Почему? Потому что вот этим подпитывается интерес к чтению. Чтобы
абсолютно
я вот что-то
точно
здесь и сейчас потребил.
Скажите, коллеги, я сегодня видел такую информацию, но поскольку понедельник, может быть, я не до конца врубился. Говорят о том, что в России что-то... Давайте от книг отойдем немного. Что-то с воздухом происходит. Предприятия не работают.
Вы сейчас прям сказали, как российская экономика такая. Так, давайте от книг немножечко отойдем.
Отойдем вот немножечко.
Да.
Слушайте, объясните мне, пожалуйста, вот это о еще одном парадоксе поговорим, если вы не против. Как так? В России увеличилось загрязнение воздуха, хотя 2 месяца никто не работал. Как так вообще возможно?
Жень, чтобы никто не работал. Кто-то работал-то все-таки. И не кто-то, а, видимо, усиленно много кто-то работал. Но там суть еще не в этом. Ты говоришь о той теме, которую мы развернуто будем разбирать в 20 часов по московскому времени. Всех желающих мы призываем подключаться к радио «Спутник» в это время. Но там речь идет, это примерно так же, как о коронавирусе. Когда вот нам сказали, что заболеваемость, цифры здесь растут, потому что стали больше тестировать. Вот про загрязнение воздуха говорят то же самое, что не вблизи всех промышленных предприятий есть, например, необходимые приборы, техника, которая фиксирует эти загрязнения.
21 век.
21 век, да, ты абсолютно прав. И боль... И более того, власти откровенно говорят, что в будущем, в общем, не шибко много денег на это все будет выделяться, потому что даже в рамках вот того проекта «Чистый воздух», о котором мы с вами все дружно слышали, там предстоит сокращение финансирования этого проекта, в частности, со стороны Минфина. По-моему, господин Бурматов об этом упоминал. И да, за счет того, что якобы измерять уровень загрязнения воздуха стали чаще и в разных местах, этих мест стало больше, поэтому и говорят, что уровень загрязнения, он превысил, вот это побил пятилетний рекорд. Но там вместе с тем еще одна примечательная новость, что ряд таких корпораций, наверное, можно так сказать, мировых, они собираются, и точнее уже призывают власти разных стран мира учитывать глобальное потепление. И дабы не допустить повышения вот этой температуры, они призывают с умом возвращаться к экономическому росту, понимая, что сейчас, возможно, кто во что гораст, на максимум будет работать, чтобы поднять вот все эти существующие цифры. Поэтому что будет дальше с выбросами? Ты хоть лесу-то и видел, Женя? Но, возможно, мы порадовались этому, а больше ее и не увидим, уж извините.
Да, ну, я не знаю, я не могу сказать, что я буду грустить по лисам, все-таки их место в лесу, им там гораздо должно быть комфортнее. Как некоторым россиянам комфортнее, например, в путешествиях. Ну, вы слышали о том, да, что путешествия, например, за границу в ближайшее время, если и будут возможны, то, в общем-то, не рекомендуют нам туда всем ездить пока.
Да, премьер Мишустин об этом сказал. Вот, кстати, кто не в курсе, в телеграм-канале «Радио Спутник» мы запустили опрос о том, как вы планируете провести ваш летний отпуск 2020. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь аж вариантов. Поэтому заходите, голосуйте, и мы в 18 часов по московскому времени, когда будем анализировать и эту новость в том числе, скажем, какой процент куда собирается ехать или наоборот не собирается. Тут даже вот есть вариант «никуда», в скобочках, «в баню». Но, видимо, на дачу, я уж не знаю. А тут есть еще, кстати, опрос ВЦИОМа. А ВЦИОМ нам вообще говорит, что 61% россиян в этом году будет проводить летний отпуск дома. Но мне, знаете, я вот не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но если все-таки авиасообщение будет открыто, заграничные, я имею в виду, границы в каком-то формате тоже будут открыты, мне кажется, что, ну, там, понятное дело, первое время народ в силу того, что там побаивается, там, в силу недостаточного финансового положения, как-то, наверное, повременит с заграничными поездками, я не знаю насчет внутрироссийских, но мне кажется, что будет показательным и в какой-то мере, знаете, таким барьером, что ли, если власти тоже никуда не поедут. Если мы не услышим случайно, что чиновник, не знаю, из Хабаровска или депутат Госдумы, кто-то съездил в Италию, в Испанию, в Грецию или еще куда-то, вот тогда, мне кажется,
будет проблема. Ты сейчас книжечку, мне кажется, пишешь, да? Ты готовишься к фантастической какой-нибудь эпопее. Нет, это фантастика от Кабраковой. Ни один из депутатов не поехал за границу, называется.
Вот именно, что фантастика, потому что, ну, мы знаем, что у кого-то там родственники находятся за границей, да, у кого-то есть недвижимость заграничная. То есть вот как люди, которые в какой-то степени должны подавать пример гражданам по соблюдению тех или иных норм, тем более Мишустин говорит, что коронавирус привезли из-за границы, и нам, ребята, больше он не нужен, этот коронавирус, поэтому давайте не будем провоцировать. Вот это отсутствие провокации, оно распространится на всех или нет? Запускаем опрос тоже.
Мне, конечно, больше всего из всего вот этого понравилась и ситуация с загрязнениями, потому что вы так быстренько с нее соскочили. А ведь действительно, сколько звучит интервью, сколько написано статей, публикаций и той же самой аналитики относительно того, что вот оно, да, действительно, некий даже эксперимент такой произведен технологический. Природа обновляется, а вот, оказывается, не обновляется. Обновляет. У нас в пятницу было интервью, я прям слушал, наш коллега Ольга Гаврилова его брала, я все время на него попадал и все время думал, что вот как интересно, здорово. здорово, любопытно посмотреть, почитать что-нибудь там, бац, сегодня вас слушаю, как-то все оно страшно. Нужно прям сделать такое вот панельное исследование, чтобы посравнивать даже не состояние природы, а состояние общественного мнения относительно природы, где оно как меняется из хороших ожиданий в плохие ожидания и обратно. Мне кажется, это будет очень интересно. А с точки зрения поездок, ну, я с Евгением согласен. Наверное, здесь я бы еще включил, что последить нужно не только за чиновниками, но и вот за всякими ребятами, которые ведут телеграм-каналы, блоги и пишут для инстаграмов и прочего. Ну как? Потому что это те люди, которые задают примеры, которые для многих являются вот этими агентами информационными,
которых забирают мысли. Дурацкое слово «инфлюенсеры», да? Это вот они.
Да. Я вот... Оно мне почему-то все время ассоциируется со словом «инфлюенция». По-моему, болезнь так, простуда, что ли, называлась, да? «Инфлюенция», что-то типа такое. Но вы абсолютно точно назвали это слово. Поэтому, да, здесь вот это будет такой момент. Очень сомневаюсь, что кто-то куда-то не поедет. Может быть, отдельные лица, да, вот так вот будет оно прорываться кто-нибудь.
Нет, ну будет, конечно, прорываться. Францию, да. Давайте, в общем, стараться... Может быть, дело даже не в том, поедут люди, не поедут. Мы с вами поедем в отпуск по России или за границу, предположим. Дело в том, чтобы это не привело ко второй, к третьей, к восьмой волне вот этого коронавируса, потому что он-то так как-то поднадоел уже.
Абсолютно точно. И в этом смысле страх может быть даже не столько физический, сколько еще и психологический. Вот это все вместе как должно восстанавливаться, возвращаться.
Ну вот про отпуска все-таки поговорим еще раз. Напомню, 18 часов по московскому времени, и как раз зададим все те вопросы, которые у нас сейчас возникли.
Да, мы работали
тогда
для
коллеги,
вас.
Тогда, коллеги, вам прекрасного эфира. Услышимся с вами завтра.
Да, Алексей, был рад вас услышать. Спасибо.
Взаимнейший, Евгений.
Алексей, Диана Кабракова и Алексей Красильников работали для вас.